Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06. В Москве, среда, 1 июня. День защиты детей, да? Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами продолжаем, в общем, наши встречи. Продолжаем все обсуждать, делиться какими-то мыслями своими, идеями, обсуждать чужие мысли, идеи. В общем, все как обычно. И традиционно несколько технических объявлений. Да, они, в общем, все стандартные. Вы знаете, если вам нужно не только слушать радио, но и смотреть, что у нас происходит в студии, или по каким-то причинам вам видео удобнее, то вы, соответственно, можете это сделать в ВКонтакте, в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Кстати, заодно подпишитесь, если еще нет. Также эту же самую видеотрансляцию можете взять у меня на странице, я на всякий случай размещаю тоже. А также идет трансляция у нас в Телеграме, и для того, чтобы и найти адреса наш ВКонтакте, и, собственно, посмотреть, как оно в Телеграме, и подписаться на наш Телеграм-канал, надо зайти в него, да, а называется он «Радио говорит МСК». Все латинскими буквами, все в одно слово. Ну и по способам коммуникации. Значит, СМС сообщениями можно обмениваться. Ну, как обмениваться? Вы мне их присылаете, а я, соответственно, их иногда зачитываю. Для того, чтобы мне их прислать, надо направить их по номеру +7 925 88 88 94 8. Вот. И вот 420-й прямо сейчас пишет: нужен специальный детский интернет, а обычный до 16 лет закрыть, что бы это ни значило. Вот. А также наиболее популярный способ взаимодействие — это Telegram-бот. И для того, чтобы написать в Telegram-бот, его также в Телеграме надо найти. А чтобы его найти в Телеграме, надо там в поиске ввести «Говорит МСК-бот». И тогда, соответственно... Вот Сергей пишет: «Знаем, знаем, утомил уже перечислением своих способов коммуникации». Каждый раз, на всякий случай, мало ли кто не знает. Вот. Ну и, конечно, чатик. Чатик еще у нас существует в этом самом... ВКонтакте, прямо под трансляцией, да, вы можете туда писать. Там, как всегда, две светы, да, две светы начинают с нами эту передачу, эту нашу встречу даже. Виталий Филипп пишет, что пора рубрику создавать, как вот мы про Дмитрия Анатольевича, что там у Эрдогана, да, сегодня он тоже на это самое. Оба отличились, да, кстати говоря, один меньше, другой больше, не знаю, как померить соразмерность, но, в общем, поговорим сегодня про обоих. Значит, вижу, вы тут обсуждали угрозы детям и почему-то интернет. Вот то же самое. Смешно, когда взрослые дяди гордятся тем, что они по гаражам шастали. Это значит, что у них было детство. В представлении взрослых дядь, я уж немного, да, предыдущую тему зацеплю, в представлении взрослых дядь детство было только у них. А у тех детей, которые сейчас, у них вовсе не детство, а черт его знает что. Селитру не жгли, шифер в костер не кидали, порох из строительных этих самых не это самое, да. Вот. И, в общем, жизни не было никакой, ни детства, даже кораблики в лужах не топили. Сидят себе в своем компьютере, в своем интернете там, и жизни не знают. Гудрон вон не жрали, Виталий Филипп уточняет, да. Вот. А я думаю, что наши с вами эти предки то же самое думали и про нас, да. Что вон велосипед в магазине купил готовый, ну что это такое, да, или, ну и там другие обстоятельства тоже. Вот, поэтому я думаю, что это рефлексия к поколению молодому, что оно не такое, как старое. И оно не то, что жизни не знает, да, а то, что он кораблики из коры не строгал и никогда. Как можно жить вообще, как можно вырасти полноценным человеком, там, не строгая кораблики из коры, там, сосновой, например, да. Вот, я думаю, что это постоянная рефлексия, хотя вот у Юры был эксперт. Я с ним там согласен с одним тезисом, что безопасность хуже опасности, да, она тормозит развитие. Тотальное вот это окукливание детей в пузырь безопасности, в гиперопеку от родителей, да, конечно, мешает развитию ребенка. Но при этом я не считаю, что надо... что надо, соответственно, как-то искусственно создавать опасности, да, то есть существуют способы, да, это и спорт, например, да, и занятия разными, там, такими видами человеческой деятельности, которые в этом помогают. Гость обещал по мягкой силе, обещал, пока не договорился, видимо, на следующей неделе приведу, вот, мы про Безрукова даже с вами. Будет, повестка тем более набирается, да, вопрос набирается, поговорим. Значит, что сегодня по погоде? Я думаю, и, кстати, вот говоря, сейчас слушал новости, Павел вам зачитывал, он половину повестки у меня украл. И русофобский опрос Расмуссена, да, где поляки первенство взяли, и об этом я хотел поговорить. И про погоду он сказал, правда он сказал, немного там из других источников мне есть что добавить. Вот, ну, в общем, поговорим сегодня, как обычно, про медведя Эрдогана, да, уже такие у нас эти. Про поляков поговорим, да, и еще там про пару обстоятельств нашей жизни. Итак, а вот Алла считает, что погружение в социальные сети и наркотики — это серьезные проблемы, несравнимые с какими гаражами. Вы знаете, гаражи были всегда в параллели. В том же мире, где были гаражи, в том же мире и были и там наркотики, и правда другие, да, и не у всех, да. Вот у тех, кто шастал по гаражам, собственно, не было, да, видимо, этой истории. Вот, те, кто со стройки плитку там таскал. Вот. Ну, так или иначе, угрозы, которые сейчас там кажутся какими-то там жуткими, да, тогда присутствовали просто в другом виде. Вот. И единственное, да, вот какой-то аналог подобрать социальным сетям сложно. Ну, наверное, что-то было, надо вспоминать. Не о том, а давайте про погоду. Про погоду. Евгений Тишковец на арене, давно у нас не было, ведущий сотрудник центра ФОБОС. Температурный режим в средней полосе ожидается близким к своей климатической норме, с незначительным ее превышением. Ну, значит, будет уже не холодно, уже неплохо. Незначительное превышение — это не более чем на половину или на целый градус. Такой долгосрочный прогноз: безветрие, тепло, умеренная влажность, чередование солнечных дней со скоротечными ливнями в пчеловодном сезоне благоприятно повлияет на медосбор, а значит, грядущее лето можно смело назвать медовым. Вот так вот, медовое лето нас с вами ждет. Не месяц, а целое лето. Может, Тишковец подженился, что это с ним, ну не знаю. А пиковую температуру воздуха следует ожидать в июле. Еще через месяц. А купальный сезон, вот там Павел про купальный сезон говорил, да, в Центральной России. А вот купальный сезон на юге страны можно будет открывать в ближайшие дни. Ну, правда, на юге страны не у нас. У нас, как обычно, к августу, и то ненадолго. Много воспоминаний из детства в сообщениях. Это я вот про селитру сказал. Вот. И... люди пишут о различных своих детских приключениях. Так, значит, помогите разобраться, как можно решить проблему с интернет-провайдерами. Меняю второй ЖК в Новой Москве, везде сидит один монополист, и выбора нет. Уверен, я такой не один, и тем больная. Знаете, честно говоря, ничего не знаю, не могу сказать. Вопрос, это же ваш, вопрос вашей управляшки, управляющей компании, если вы... соответственно, там, в новых ЖК, да, это же она принимает решение, кого заводить. А, возможно, по последней миле до вас дотянулся только один. Такое бывает. Но, насколько мне известно, в общем, достаточно, там, часто всегда есть второй, третий, да. Вот. Но если нет, всегда есть выбор с йотой, например. Ну, не с йотой, как это правильно сказать? Ну, назвал уже, да, с йотой, да. Вот. В качестве, там, такого индивидуального канала. Но про эту проблему слышал, что с ней делать, не знаю, честно говоря. Да вопрос, есть ли тут монополия или нет. Ну вот много пишут, да. Мобильный роутер, онлайн там, и так далее. Пусть книги читает, Алла Сернотушина подводит такой суровый приговор. Не понимает свое счастье. По погоде сказал. Ну, кстати говоря, какой-то сегодня они мерзотный прогноз-то, по-моему, нам сватали, если я правильно помню. Я сегодня вышел, а там и хорошо. Солнце, 20, что-то это. И никакого дождя. Вот так он покапал местами, и все. Давайте мы хотя бы с вами в День защиты детей защитим их от нашего внимания, не будем их сегодня обсуждать, потому что и так много на эту тему сегодня сказано. Итак, ничего не написал Дмитрий Анатольевич Медведев, почти, но он выложил видео, я это видео посмотрел. Честно говоря, вот мы просто особое внимание ему оказываем, да, но вот для меня особо ничего интересного в его выпуске не было. А что же там было? Я просто тут в курс вас поставлю, коль скоро мы стали его обозревать, да? Там выпуск у него какой-то ВКС, это так называют чиновники видеоконференцию, да, совещание. У него вот идет какой-то ВКС с другими отделениями Единой России, я там видел на экране Московскую область, видимо, еще и Луганск, вот. И он вот рассказывал про то, что партия Единая Россия, это часть большого русского мира, помогает там, и вот ее задача поставить на место взорвавшихся бюрократов там и так далее. Из интересного, вот что он сказал, то, что может быть вообще там вне контекста партии, потому что партия, возможно, интересна там специалистам и ее сторонникам и членам, всем остальным не очень. Специальная операция продолжается. Мы понимаем, что она будет идти до тех пор, пока не будут достигнуты все ее цели. Цели поставлены верховным главнокомандующим, президентом страны. Но даже в этот период мы должны по возможности помогать всем, кто обратился к партии за помощью и поддержкой. В общем-то и все. Не знаю, что тут сказать. Видимо, там техническое, скажем так, рабочее сообщение в телеграм-канале, где Дмитрий Анатольевич делится не только рабочими мыслями. Задрон говорит, золотые слова, золотые слова. Вот, что еще? Командующий Северным флотом Александр Моисеев обвинил США в конфронтации с Российской Федерацией в Арктическом регионе. Обещает ответная мера. Цитата. «Соединенные Штаты явно идут на конфронтацию с Россией, реализуя замыслы расширения альянса за счет вхождения в НАТО, Финляндии и Швеции. Все это не может нас не беспокоить. Мы должны принимать адекватные меры, и нет сомнений, что они будут приняты». По его словам, продолжается рост иностранного военного присутствия, количество учений в США и НАТО больше, чем в два раза за последние 7 лет, оказывает значительное влияние. Почему я обращаю внимание на это сообщение, да? Вот, и до всех событий наших исторических, да? Вот, Арктика рассматривалось как поле будущих возможных напряжений, как минимум, а возможно и столкновений. Несмотря на то, что наши напряжения, так сказать, по-другому сейчас контуру географическому идут, да, тем не менее, вот судя по вниманию господина Моисеева, да, по вниманию по поводу их военной инфраструктуры, количества учений, количества полетов стратегической бомбардировочной американской авиации в норвежском и гренландском морях там, и так далее и тому подобное, мне кажется, эта история сохранилась. Учитывая наши определенные интересы, учитывая интересы там не только наши, вот, я думаю, что там скоро начнется, ну, как начнется, она продолжится, помните же, туда они корабль там загоняли, да, ну, и разные там были там заявления по поводу там Северного морского пути, я думаю, что там скоро будет, скажем так, обновление ситуации, давайте за ней последим. По поводу США, НАТО, Швеции, Финляндии, вот еще одно событие, обращаю ваше внимание, но, опять же, в перспективе. В Дании проводится референдум, в ходе которого подданным королевству нужно решить, должна ли оставаться в силе оговорка об обороне. Это термин такой, предполагающий неучастие в Дании в оборонной деятельности Европейского Союза. Эта оговорка действует последние 30 лет, причем власти выступают за ее отмену. Политика об этом пишет, это издание. Согласно опросу, проведенному датской общественной телерадиокомпанией, 44% датчан могут проголосовать за отказ, а 28% могут высказаться за то, чтобы она оставалась в силе. Если датчане проголосуют за Дания сможет принимать участие в совместных военных операциях, в частности, в миротворческих миссиях. В настоящий момент страна не участвует в формировании политики обороны и безопасности Евросоюза, не участвует в военных операциях и не предоставляет свою военную технику. Пишут в газете эксперты, что если датчане отклоняют эту поправку, отмену точнее, то это укажет на евроскептицизм в стране и ударит по всему правительству. Это я к вопросу к тому, что обсуждается Финляндия и Швеция преимущественно. А вот еще есть такая история буквально рядом. Так. Не понимаю, да, смысл. Мне скидывают какие-то картинки, не понимаю, в чем их смысл. Это в Дании заживо расчленяют жирафов при детях, спрашивают Лофт и Москва. Был такой эпизод, да. Жираф Мариус, много лет назад, как вы помните? Да, я, правда, не лучше вас, я помню даже, как его зовут, да. Вот, но такой, да, достаточно уже далеко от настоящий факт. Президент Российской Федерации поддержал идею вернуть звание мать-героини и предложил выплачивать за ее присвоение 1 миллион рублей. Обсуждался этот вопрос расширения положения указа о мерах по социальной поддержке многодетных семей, в том числе и о возвращении почетного звания мать-героини. Я, честно говоря, да, вот в силу, видимо, узости своего кругозора считал, что эта история существует, да, что у нас есть такое звание, я не знал, что его отменили. При вручении медали ордена «Родительская слава» у нас не была предусмотрена денежная выплата медали, именно медали ордена. Я предлагаю установить такую единовременную выплату, вот, в размере 200 тысяч рублей, а за орден 500 тысяч. А тем мамам, которые будут удостоены почетного звания мать-героиня, выплачивать 1 000 000 рублей. Значит, продолжаются эти самые баталии вокруг Болонской системы. Я вот буквально на днях хотел с вами обсудить, да потом подумал, что этой Болонской системой вас уже задрали, да, из каждого утюга. И Юрий как-то брал эту самую тему, да, на обсуждение, потому что они высказываются, да, то Толстой, то Слуцкий, то министр Фальков, да, еще кто-нибудь, вот, по поводу изменения нашего образования. Я хотел как-нибудь об этом поговорить, вот, ну, вот, подумал, что это уже не очень интересно, возможно, стоит, потому что я подразобрался с этой Болонской системой, подразобрался, зачем она нужна и что мы теряем, вот, но, тем не менее, эта тема в повестке сохраняется, и вот сегодня Валентина Ивановна, драгоценная, которая Матвиенко, сказала, что не считает нужным отменять ЕГЭ в России. Что касается ЕГЭ, мне кажется, надо обсуждать содержательно, а не просто давайте отменим. И что? Надо что-то предлагать. Поэтому также не горячиться, не торопиться, обсуждать и думать, как сделать более эффективную и объективную систему оценки знаний учащихся. Вот. Я напомню, что бывший министр образования, ныне помощник президента Фурсенко, назвал невозможным возврат к советской системе образования недавно. Вот. Но что касается Валентины Ивановны, мы видим, что она рождает свою повестку. То не надо охоту на ведьм, то теперь не надо отменять ЕГЭ. Я, честно говоря, вот я не знаю, как там на самом деле, да, какие решения будут предприняты. Я, возможно, там людей, принимающих решения, как-нибудь и спрошу. Но мне кажется, что мы двигаемся уже и к отмене Болонской системы, это самое, и к изменению нашей системы образования и отмене ЕГЭ. Не знаю, правда. Не знаю, но вот есть, складываются у меня такие ощущения. Глеб с Урала пишет, реально задрали этой Болонской системы. Обсудили уже 100 раз. Отменяют, и хорошо. Много сообщений про бедолагу Мариуса, которого стрельнули в голову из строительного пистолета, это Сергей сообщает, садисты. А Драмер напоминает, что при Сергее Леонидовиче даже слушатель был такой, жираф Мариус. Его не расчленили, Иван дополняет, его скормили хищником. Да как не расчленили? Расчленили еще как. На части. Даже это, картинки они же выкладывали. Вот, съели давно Мариуса, беднягу, Алла Северная Туша напишет. Вот, датчане вообще какие-то психи. Но там по поводу обычаев народных, да, у ряда там Северной Европы, ну, во-первых, кулинарные предпочтения, да, специфические по поводу ферментированной рыбы в том или ином виде. Там в Дании, по-моему, это ферментированная акула. Ферментированная — это значит... тухлая. Просто это такое очень слово аккуратное. Вот, вижу, у нас какие-то новые слушатели присоединяются ВКонтакте, которые раньше нас не слушали, не смотрели. Ну, вы посмотрите, послушайте, может, что поймете, может, нет, не знаю. Вот, и вот Виталий Филин напоминает, что на Фарерах дельфинов убивают где-то, я не помню, в какой-то из тоже северных европейских стран. Кошек на Рождество жрут, да, там. В общем, прекрасные обычаи и существуют, да, непонятные. Но. Вот, сюрстреминг в Швеции, это, Виталий Филин, это селедка, а есть еще акула, и акула как раз в Дании, вот эта самая ферментированная. Вот. Лимузин считает, что если они съели Мариуса, и его жалко, то надо подумать о том, что мы говядину едим каждый день. Не суть. Не суть с Мариусом, да. Вот, обращаю ваше внимание, что скоро, возможно, Валентина Ивановна заведет свой телеграм-канал и будет спикером не только Совета Федерации, но и спикером такой своеобразной повестки, не хуже Дмитрия Анатольевича. Вот, появляются новости о том, что еще одна компания, да, на сей раз австрийская, да, уже заплатила в рублях, по этому поводу не переживает, но, честно говоря, новости здесь не вижу, в общем, достаточно давно стало понятно, что они будут платить, по крайней мере, какое-то время. Вот, Трутневский пишет, позвонил мне, говорит, капитан Мирошниченко из главного управления МВД. Я сказал, что на летаки не подаю, и доблестный страж правопорядка чего-то стал выражаться непечатно. Это действительно какие-то древние уже истории, да? Уже же давно никто никому не звонит после того, как раздолбали эти самые центры спецоперации на Украине. Андрей напоминает, что существует, например, рецепт акула, фаршированная чайками, или что-то похожее. Акулы не всем можно, там какое-то вещество есть, особо аллергенное. Ждем телеграм-канал от Валентины Ивановны с рецептами. Виталий напоминает, что кошек едят в каких-то кантонах Швейцарии. Я говорю, ну разные есть, разные, да. Я рассказывал вам, по-моему, эту историю, как у меня знакомый долго работал в Швеции. Работал он там при посольстве, связанная там у него была секретная работа в том числе. И он вот глубоко погружался в общество, знал обычаи. И говорит, как-то сижу в аэропорту, и какое-то мероприятие было. Говорит, похмелье жутко. И я сижу, вот мне скоро лететь в Москву, я сижу в баре там, ну, похмеляюсь. А у него этот настойчика какая-то, на вроде егермейстера, я не помню название. Ну, как, короче, егермейстер, допустим, да? И стакан пива. А они пьют как, да, поскольку алкоголь там специфических денег, ну, дорого стоит. Они вот пьют эту настойку, пивом запивают. Это прям стандарт у них. Ну, и вот он так же говорит, я сижу раз-раз, и сзади слышу, так, шепоток на знакомом языке. Говорит, смотри, вот он сейчас вот так и сделает. Он сейчас вот тут на настойке хлопнет и пивом запьет. Вот точно, вот они, видишь, я тебе говорил, ты мне не верил. Ну, я, говорит, сижу, мне, говорит, уже полегче, я оборачиваюсь, говорю, все правильно, мужики, все так. Все правильно вы сказали, только шведы по утрам не пьют. Такая была реальная история, ржали тоже. Рассказывал достаточно давно, уже давно на пенсии. А сейчас новости, а после новостей, думаю, что мы с вами немного поговорим про, не побоюсь этого слова, Филиппа Бедросовича Киркорова.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.35 в Москве, среда, 1 июня, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Что-то люди пишут какие-то жуткие вещи. Мы начали тему, упомянули Данию, которая хочет отменить оборонную поправку. Вот Виталий Филипп пишет, помнится, еще датский радиоведущий в прямом эфире убил маленького кролика вилнососом. Все нации уважаю, ценю, но датчане какие-то отбитые. Крыша от них давно съехала. Нелетние пробки. Кстати говоря, на пробки мы не посмотрели. 7 баллов. Сейчас 7 баллов. Да вы знаете, вот я по поводу пробок вообще уже не могу ничего сказать. Я не понимаю их какой-то рациональных причин формирования. Когда вот все говорит, что пробки сегодня должны быть, их нет. Да? Когда вот, казалось бы, лето, но уже, наверное, первая волна отпусков, да, там, школьники же закончили учиться, наверняка, да, уже с ними там родители должны были, вот 7 баллов. 7 баллов и что? Я, честно говоря, не понимаю, да, я не понимаю, как это. Оно вот как сломалось на ковиде, да, вот наши какие-то такие привычные, да, обстоятельства жизни. И вот с тех пор я логики в пробках не вижу. 7 баллов, да, сегодня. Хотя Яндекс говорит, что должно быть там типа 5-6, вот 7, может быть, будет 8. Центр плох, все стандартные места едут с затруднениями, ну, в общем, как обычно, да. Летом все подснежники повылазили, машин больше, и бензин бесплатный стал еще. Соединенные Штаты считают, что боевые действия на Украине продлятся еще много месяцев, Блинкин. Значит, да, вот многие пишут и... пишут и в чатике ВКонтакте, напоминаю, у нас туда трансляция идет, вот, и Татьяна пишет и в Телеграме, что да, пошла волна обзвонов, видимо, они как-то наладили опять, вот, я еще не сталкивался. Мне знаете, кто звонит? Мне звонит автоматический представитель банка. Вот это реально последние 2 недели, наверное, там каждый день по много звонков с разных номеров. И звонит автоматический какой-то голос, говорит, я там помощник банка то такого, то сякого, если банк в трех мне звонят. И говорит, вы там подали заявку на изменение номера, там чего-то там, подтвердите, не подтвердите, вешаю трубку, потому что это вот мошенники. Но живые представители украинского МВД или там представляющиеся российским мне не звонили. Вот, значит, про Бедросыча хотел с вами поговорить. Итак, концерт Филиппа Киркорова в Пятигорске, в Ставропольском крае, был недавно в Ставрополе, скоро поеду еще раз, запланированный на 19 число, не состоится из-за обращения местных жителей, выступивших против ее проведения. Концерта Киркорова не будет, его отменяют. Те, кто успел приобрести билеты, могут их вернуть, сообщил сотрудник Северокавказской госфилармонии имени Сафонова, на одной из площадок которой в Пятигорске должно было пройти выступление. Жители Пятигорска буквально завалили местные власти обращениями с просьбой отменить концерт. Против концерта выступила также Пятигорская епархия. Как указано на афише официального сайта артиста в столицу СКФО Северокавказского федерального округа, он привезет новую концертную программу, которую успел отметить свое 55-летие в Москве. Я, честно говоря, что-то полагал, что он постарше. Эта новость никак не касалась бы православных людей, если бы в программу не входил номер, на котором немолодой уже юбиляр бодро взбирается на христианский крест, поваленный на бок, сообщает пресс-служба епархии в своем телеграм-канале. Отмечается, что номер вызвал осуждение и извинение певца. Однако в программе шоу на официальном сайте артиста ничего об изменениях в программе не говорится. Вот. Вопрос у меня к вам такой. Как вы считаете, почему отменили концерт? Потому что действительно местные жители завалили? Или вот чтобы не повторять этот кощунственный эпизод? Я эпизод видел этот в Телеграме, да, эпизод действительно омерзительный, но мне все творчество не очень, да, я не могу сказать, что это великий светоч культуры. Меня кто-то за мое отношение тут к подобному называл ханжой и снобом, ну да, вот в этом смысле я ханжа. Но эпизод неприятный. Как вы считаете вообще, вот у Бедросыча, Филиппа Бедросыча, 55-летнего немолодого бодрого юбиляра, должны быть какие-то последствия за такие вещи? Или это часть художественной, там сказать, видения, да, он так видит, поэтому, соответственно, нечего придираться к великому артисту. Лимузин на связи, здрасте.
Да, здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Ну, Бедросыч, конечно, понимаете, вся вот эта мафия, я так подозреваю, музыкальная во главе с теми людьми, которые уже в Израиле, и Бедросыч с ними, скорее всего, их монополии приходит конец, как один из вариантов. видимо, кто-то в этом заинтересован. Никогда не был поклонником творчества Киркорова, хотя надо сказать, что он певец, в общем, неплохой, поет только такие вещи, которые мне непонятны. То, что он взбирался на крест, это его глобальная ошибка.
А вы видели этот эпизод? Я добавил. Там, во-первых, на кресте распята женщина с каким-то омерзительным выражением, так сказать, жеманным выражением. Она ему строит глазки, когда он в какой-то рясе, робе и какой-то там вот этой хламиде, назовем это так, по кресту действительно быстренько с микрофоном бежит и что-то вопиет в микрофон в этот момент.
Потому что хочется заявить о себе, а заявлять-то нечего, потому что уже, так сказать, иссякло, идеи иссякли, понимаете? И вот этот вот скандал, что он не понимал, что вызовет скандал, конечно, понимал.
Я думаю, что нет, я думаю, что у них нет такой рефлексии. Это, во-первых, красиво, цвет настроения синий, вот у него синий, он был синий, или его сценарист был синий, но кто-то точно был синий, и они это придумали.
У него, кстати, в клипе снимался мой лимузин. Я что-то вспомнил. А, дело не в этом. Смотрите, это же командная игра. Это же не Филипп Бедросович сидел и все это придумал. Это командная, так сказать, там есть режиссеры, и есть...
Я говорю, цвет настроения у кого-то был синий из них.
Просто уже идей, чтобы вот достучаться до зрителя, нету, чтобы вызвать какие-то эмоции. То есть творчеством, своим талантом песенным. Или смысловой нагрузкой в песнях. Но вот начинаются вот такие выкрутасы, которые омерзительны на самом деле. И если эти ребята в новогоднюю ночь исчезнут из телевизора, я буду только рад. Несмотря на то, что они действительно были когда-то талантливые и востребованные. Но они достали.
Да это-то понятно, но вы знаете, их показывают в том числе и потому, что их кто-то смотрит, что у них есть свои потребители, как бы нам это с вами не нравилось, но, видимо, тех, кого это устраивает, больше. А к вопросу, уберут или нет, как этого зовут, мужчину тоже в цветастых хламидах, историк моды, как-то там его, да? Васильев, по-моему, да?
Их сейчас много.
Не-не-не, да. Один такой в очках и весь такой цветастый. Он же спецоперацию там публично осуждал, писал какие-то цедули в отношении прибалтийских властей, он как-то связан, да? Вот, и он, в общем-то, торжественно сбежал, как и многие. Да, Александр Васильев, человек-ковер, вот Виталий Фили уточняет. Вот, и, собственно, на днях я видел, что он вернулся на Первый канал прекрасно, Цискоридзе фоточку опубликовал, что вот был вынужденный перерыв, типа, в специальности, я вернулся. Я вот не хочу сравнивать двух цветных людей, в смысле цветных по одежде, да, одного и второго, но не пропадут они, мне кажется.
Я буквально недавно где-то в сериале, в каком-то достаточно уже старом, слышал гениальную фразу, что зритель всегда прав. Что ему показывают, то он и смотрит.
Не, вы знаете, я имел несколько разговоров на эту тему с людьми, там, профессиональными телевизионщиками. Они говорят, есть запрос аудитории. Этот запрос регистрируется в том числе и там специально этой...
А я вам расскажу, как. Это рейтинг, да, высчитывается, это значит запускается специальная программа, высчитывается, сколько телевизоров включено на данном канале на данную секунду времени.
Да. Гэллоп это раньше называлось.
Сейчас... Привыкла смотреть Первый канал, она все равно включит Первый, что бы ты там ни показывал. Или там Пятый, неважно.
То есть вы думаете, это вопрос не контента, а вопрос сигнала?
Конечно, это
все. И не соглашусь, потому что если рассматривать внимательно эти рейтинги, я их периодически смотрю, там видно, что вот там есть привязка, в общем, к темам, есть привязка к контенту. И люди, когда ведут, особенно по шоу, да, по шоу свою статистику сравнивают, они видят, что вот показали Украину, бабах, рост доли. Не показали Украину, показали Белоруссии, падение. И зритель реагирует. И в том числе на всех этих бедросочей и голубые, не побоюсь этого слова, огоньки реагируют.
Все равно это очень лукавая статистика, потому что, смотрите, вот сейчас закончится, вот сейчас я уже около дома, сейчас я поднимусь домой, включу радиоприемник, буду слушать вашу программу до конца, а потом я включу телевизор как фон. Понимаете?
Вот он. Ну, это уже детали, там все-таки там миллионными числами оперируют. Не суть. Ну, У меня вопрос к вам такой. Последствия для Бедросовича за это самое должны быть?
Вы знаете, нет. Для него последствия уже настали и, скорее всего, еще настанут, именно будут выражаться в забвении.
Тогда вопрос с другой стороны. Как вы считаете, могла повлиять Пятигорская епархия на мнение людей, сагитировать их, завалить концерт Бедросовича? Могут ли, утрируя, попы вот такую косвенную цензуру осуществлять?
Вообще, про попов интересная история. Ну, наверное, на кого-то да. Но не думаю, что на 100%. Нет. Ну, какой-то вклад свой они, конечно, в это внесли, потому что у нас же много людей, которые, других людей, которые в рясах, очень внимательно слушают. Именно не на тему богословия, а вот на тему каких-то мирских там событий.
Я могу вам на секундочку напомнить, что это из КФО все-таки. Северокавказский федеральный округ.
Ну, тем более.
Вот, ладно, спасибо.
Наверное, но опять же, не 100%. Ну, то есть, как бы, те люди, которые оттуда приехали к нам, из этого федерального округа, они, в общем, ну, в большинстве своем, скорее всего, набожные, но я среди них не заметил такого, чтобы прям вот они какие-то вот, ну, не знаю, через там вот этих вот ребят в рясах, скажем так, да, то есть, как бы,
решили... Короче, влияние епархии переоценено. Все, понятно, спасибо. Здравствуйте, Гурген, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, удивительная штука. Мне кажется, что такие явления, как Мадонна, где-то 96-го года, если я не ошибаюсь, да, вы помните...
Like a Virgin, like, по-моему, да?
Like a Virgin, безусловно, но это немножко другая.
Ну, там ей, скажем так, выдвигали претензии за то, что она распятие на шее носит, а не на груди, да? Там что-то такое было.
Совершенно верно. И у нее была такая инсталляция, значит, кровать многоместная на сцене, да? И там какие-то были удивительные молодые люди с приделанными спиралевидными грудями, такие листики у них были. А немножечко другая ситуация. Like a Prayer. Вы, очевидно, помните этот клип, где Мадонна в церкви, и она целует стопы некой куклы огромной, которая потом оживает в виде афроамериканца, который льет слезы и так далее. Like a Prayer. Just like a prayer.
То есть вы считаете, что если для Мадонны это творческое решение допустимо, то Филипп Бедросович — это наша Мадонна, и, в общем, руки прочь.
А, смотрите, какая. Ну,
я утрирую, намеренно утрирую, вы знаете.
И, разумеется, Филипп Бедросович многострадальный, он уже настрадался за то, что значит, с ним его приравняли к эталону славянской внешности, как у Киркорова, да, и многое другое. Вот интересно, когда-то идет письмо от господина де Ланюэ из Франции, и я, если я не ошибаюсь, что этот автор писанки «Tous les enfants chantent avec moi», если вы помните, которую исполняла Мирей Матье, разумеется, и мы ее хорошо знаем в ее исполнении, грубо и коряво переведенная на русский язык и безобразно исполненная Филиппом Бедросовичем, мне кажется, это позор. Знаете, то есть и вообще все те... ну, хорошо, кавер есть кавер, не так ли, да? Я почему-то уверен, что при многих талантах Филипп Бедросович мог бы исполнить ее на французском.
Но давайте все-таки не за нарушение авторских прав его обсудим, а за последние его деяния и отмену концерта. Как вы считаете?
А, вы знаете, я человек, как вы догадываетесь, немножко другой эстетики, поэтому, но то, что происходило, я видел, безусловно. Ярко-красные кресты, это путь по нему какой-то очень странный. Вы знаете, мне кажется, здесь нужно немножко прильнуть к тому факту, что зрительская аудитория канала, где выступает Киркоров, это преимущественно возраст 55+, пол женский, образование среднее. Это колоссальная прослойка именно женского пола, именно этой возрастной категории. Да, конечно, Александр, я вспомнил, как называется лютефиск, датская акула. Вот это совершенно замечательное. Вы знаете, вот то, с чем мы сейчас имеем, мне кажется, как тема для обсуждения, это вот этот самый monkeypox. Простите, я уже отдалился от Филиппа Бедросовича. Но это вот эта самая удивительная провокация. Я это расцениваю исключительно, с вашего позволения, предварить свое компетентное мнение. А мне кажется, что это некая политическая провокация. Потому что население Земли долго жило не заботят особенно ничем, кроме, может быть, ангольской малярии и еще некоторыми странными заболеваниями, которые, кстати...
Я, конечно, ассоциативный ряд-то, наверное, смогу простроить от Филиппа Бедросовича к обезьяне и оспе. Но все-таки хотелось бы вернуться к нему. Как вы считаете, должны быть последствия у него? И есть ли тут, соответственно, влияние епархии в отмене?
За счет влияния епархии, я могу сказать, оно весьма паллиативно, оно вспомогательно. А вот что касается убежденности нашей российской провинции, целомудренных дам и серьезных мужиков, вы знаете, я считаю, что это идет снизу, и никак не от патриарха.
То есть это тот самый глубинный народ выразился, да, как вы считаете?
Мне кажется, да. Это вот наш...
Тогда следующий вопрос. Смотрите. Ну вот история с этим актом шоу, да, назовем это так, да, не будем его дополнительно ругать, кроме того, что он уже получил. Она вызвала резонанс определенный. Высказывались люди, да, и простые, и не очень простые, и так далее. Вот смотрите, первые последствия есть. В Пятигорске концерта нет. Насколько у людей крепкая память, они это ему запомнят, и не будет концерта потом в Новосибирске, а потом в Москве. Или человеческая память в возрастной категории 55+, полуженские, образование среднее, быстро простит его и забудет?
Вы знаете, они быстро прощали и забывали многое в своей жизни. Как можно понять, вот эти три параметра, по которым мы начали аудиторию характеризовать, да, как доминирующую, они простят все, если будет сделано вместо этого. Не вместе с этим, а вместо этого что-то особенно покаянное, с серьезным выражением лица и в строгом костюме. Как мне кажется, это единственный, с вашего позволения, расклад, который позволил бы ему реабилитироваться в глазах
иногда. Вот я думаю о людях наших. Спасибо, Гурген, большое за ваше мнение. Я думаю о людях наших поиначе. Я думаю, что забудется. Забудется, и действительно, вот это возмущение, да, оно уйдет. Хотя, конечно, какие-то эстетические выводы, ну, нужно бы было бы сделать, конечно. Поэтому я считаю, что, ну, действительно, он выступит, скажет, он же уже, да, извинился за это, поэтому простят. О чем еще? А вот, кстати говоря, Алла пишет, да, пусть пожертвует на церковь, да. Мне анекдот очень нравится, когда попадает там состоятельный человек в ад, и ему говорят, а ты же вот это, он говорит, да я вот там деньги пожертвовал, тут храм построил, там еще что-то. И он говорит, ну ладно, собирайся, в общем, ты в ад. Он говорит, а как же вот это? Ну, говорит, а деньги-то мы вам вернем. Хорошая история. Вот. Считает скептик, что с РПЦ можно договориться, и так или иначе его рано или поздно РПЦ простит. Но это уже такие глубинные конспирологические истории. Хотел поговорить еще о других обстоятельствах нашей с вами жизни. Смотрите, Верховный суд расширил перечень ситуаций, в которых граждане могут прибегать к самообороне. Мы эту тему как-то обсуждали, да, там и соразмерность, историю с соразмерностью, что если вам, условно говоря, угрожают кулаками, вы не можете табуреткой, да, обороняться. Ну, это была такая история. Значит, что теперь? Защищаться можно, если преступники, которые проникли к вам в дом, насилие не применяют, а просто там находятся, да? Вот, значит, теперь под посягательством, защита от которого допустима в пределах необходимой обороны, статьи Уголовного кодекса, вот, значит, сценарий незаконного проникновения в дом против воли проживающего. Раньше это побои, грабеж и другие насильственные действия были. То есть люди могли залезть, а с ними ничего делать было нельзя. Там сразу возникало нарушение пределов необходимой самообороны. Много было резонансных случаев. Теперь вот нет. Значит, суды выясняют обстоятельства, предшествующие конфликту, своевременность, адекватность принятых мер, а также соотношение сил. Вот. Ну, переквалифицируют самооборону или снимают обвинение. Значит, проникновение, да, важный момент, что проникновение должно быть признано незаконным. То есть, если вы вызвали курьера с едой, и с ним не захотели ему платить, у вас возник конфликт, да, это не сработает, это не сработает. И еще там пару интересных моментов. Верховный суд сегодня, ну не сегодня, вчера это он постановил. Во-первых, Провокации нападения теперь не считается. Следующее. Правомерное действие лица, в том числе направленное на пресечение нарушения общественного порядка. То есть, если раньше вы, обращаясь к кому-либо, да, с просьбой не материться в автобусе, там, не курить, например, где-то, или не нарушать каким-то образом общественный порядок, да, ваши действия могли быть трактованы, что-то к нему пристал, ты сам спровоцировал нападение, ты его задел, оскорбил. В общем, все виноваты. Вот, а теперь нет. Теперь, если он, невоспитанный хам, на вас вследствие таких действий напал, да, это не является никакой самообороной, потому что ваша просьба, да, в какой бы форме она ни была ему предъявлена, она не является нападением. Виталий пишет: проживаю в частном доме, залезли на участок, а не в дом, что мне делать? Ну, вот, судя по новому постановлению Верховного суда, можете обороняться. Вот, значит, теперь к необходимой самообороне относится ситуация, когда защита была осуществлена при обстоятельствах, свидетельствующих о наличии реальной угрозы совершения общественно опасного посягательства. Вот, в том числе. А это про оружие, да, про оружие. Вот, ну и, собственно, вроде бы есть уточнение, я не знаю, как это будет работать, поэтому с вами хочу обсудить, что теперь доказывать должна сторона обвинения все, а не страна, которая оборонялась, ее обвиняют теперь в превышении пределов. Напомню, эта тема обсуждалась достаточно давно, много было как бы историй непонятных. Вот, ЛДПР говорила, что надо любое насилие разрешить, залез в дом, надо разрешить россиянам любым способом за себя, защищать себя и своих родных. То есть отмена той самой соразмерности. Вот я не понял, осталась она или нет, но вот как бы любое насилие не разрешено, да. Вот, но в дом залезли, можно обороняться. Раньше этого не было. Раньше этого не было. Но эксперты говорят, что сформулировано-то у нас все правильно, вопрос в толковании и в применении. Ну вот председатель правления ассоциации юристов считает, что Владимир Грузев его зовут, что это облегчит жизнь и судам, и простым гражданам, поскольку теперь не обязательно доказывать, что незаконное проникновение сопровождалось угрозой насилия. Попытка, кто-то попытался проникнуть в жилище против воли хозяина, это уже, ну, вот уже прецедент. Если в ходе застолья драка, то ссылаться на меры обороны нельзя. Вот. О чем хотел я с вами поговорить на эту тему? Как вы считаете, что у нас вот эта проблема самообороны жутко старая там? Из-за этой трактовки соразмерности куча там было проблем и уголовных дел и так далее. Вот как вы считаете, сейчас из-за этих мер стало ли полегче? И вообще, насколько в нашем обществе тема с самообороной, с обороной жилища актуальна, потому что там вот у, ну, американцев вы знаете, да, в ряде штатов залез, ну, сразу пулю получи, неважно там, кто ты, что ты, как, чего. Вот, вот хотел это обсудить, но, видимо, это уже после выпуска новостей с вами сделаем, поскольку времени до новостей у нас остается немного. Но вот истории вообще с превышением пределов этой самой самообороны, в том числе внутри жилища, было много. Там человек троих, я помню, порезал, одного убил, да, его судили и еле, соответственно, его, ну, от срока спасли. Это была такая тоже большая, большая известная резонансная история. И таких, в принципе, много. Но вот после выпуска новостей обсудим, насколько этого достаточно. Или надо историю про самооборону дополнительно менять, чтобы человек мог действительно обороняться от злоумышленников. Сейчас давайте новости послушаем, а потом продолжим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06, среда, 1 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Вслед за Верховным судом Российской Федерации мы с вами обсуждаем самооборону, в том числе самооборону в жилище. Значит, много нюансов. Если человек проник без следов взлома, то доказать, что ты не специально его пригласил... Как доказать, что ты его не специально пригласил, если погибнет, не дай бог? Это не еврей, там пишет. А если медведь к вам вловится, а не человек, засудят? Медведи, да, засудят. Народ будет беднеть, полезет грабить богатых, поэтому разрешили обороняться, считает Алла. Виталик пишет. В Штатах тоже не все так просто самообороны, как в кино показывают. А нас давно уже пора закон дописывать и разрешать краткоствольное оружие. Участковых сократили, ГИБДД сократили, Росгвардия занимается охраной порядка, но неизвестно где и как. ППС тоже почти не осталось. Хоть сами граждане смогут свою жизнь и семью защитить. Я вот хочу ограничить контекст обсуждения, задав такую рамку сразу. Да, давайте мы будем обсуждать обстоятельства жизни в Москве. Потому что понятно, что в регионах ситуация очень разная. Да, есть там и медвежьи углы, где совсем другая ситуация. Но мы давайте говорить о Москве в этом контексте. Павел пишет. В семье была история. В 80-х на отца с дедом зимой напали трое пьяных. Деду сломали два ребра. Отец одному из нападавших саданул лопаткой для чистки снега. Не насмерть, но увезли на скорой. Судили в итоге отца. Повезло, что дед был ветераном и снял побои. На огород, если за картошкой полезут, обороняться можно? Спрашивает Алла Сернатушина. Можно. Можно. А сопротивляться чем? Только табуретка или холодная огнестрельная тоже можно, скептик спрашивает. Ну, вот я так понял, что залезли, и можно, соответственно, согласно с размером опасности, да? Ну, вот этот момент я не юрист, до конца не понял. Обсуждаем с вами, вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Анзор, Москва, добрый день. А вот на самом деле, тут даже с одной стороны хорошо, что сейчас что-то делают в этом направлении, с другой стороны такая некая опаска есть, потому что объясню. А вот почему именно разрешена самооборона в доме у себя? Чем она отличается от самообороны, допустим, в подъезде, там, около дома? Вот как вот сейчас вы рассказывали историю, что на дедушку напали. Поэтому тут, наверное, все-таки надо как-то вот именно самооборону самого себя, неважно, где мы находимся, так как предмет вот этого всего — это жизнь человека.
Ну, смотрите, а тогда ситуация такая. Мы с вами встретились в темном переулке. Вы меня, скажем так...
Вот прям секундочку, извините, перебью. Давайте я мысль донесу, просто чтобы понимание было. Я просто к чему это говорю. Тут может получиться, вроде как хотели как лучше, а получится наоборот. В том плане, что любая драка, тот, кто будет больше возможностей иметь, его и любые действия будут приписывать к необходимой самообороне.
Но он сам скажет, я оборонялся.
Вот. И в итоге все могут говорить, кто первый скажет, что сам оборонялся, вот, то и получится. Это знаете, как вот со статьей...
Поэтому с домом-то просто. Это дом либо ваш, либо мой. Либо вы ко мне вломились, либо я к вам. Поэтому понятно.
Как доказать, что он вломился? Вот надо как-то, я не знаю, я не законодатель, как говорится, вот, но и тем не менее прям четко прописать, потому что, зная наши структуры, наши органы, это очень сложно что-то доказать. Это вот как, ну, извечно проблема с пешеходом. Всех штрафуют, хотя четко сказано, что если машина не заставила пешехода поменять свое направление, это не есть нарушение. А сотрудника без разницы, они так тут по-своему. Притом каждый экипаж по-своему. Здесь то же самое будет.
Вот много, прям... много сообщений. Спасибо за ваше мнение. Александр пишет об этом. Алексей ТТ пишет. Ставьте, товарищи, видеонаблюдение. Ставьте камеры. Что в политике, что в самообороне. Кто первое заявление написал, тот и прав. Соразмерно это не применять ружье, если лезут с ножом, и биту, если с пустыми руками. Примитивно, но в целом так. И сейчас так. Сейчас так-то я знаю. Вот мне непонятно, этим уточнением отменили такую соразмерность. Потому что там какая-то очень формулировочка такая. А если я к соседу за яблоками полезу, то теперь официально в лоб получу, спрашивает Константин. Да, вполне официально. Имеет он полное право треснуть вам в лоб, потому что вы ему еще материальный ущерб пытаетесь нанести, то вы точно злоумышленник. Хорошо, давно надо было народу разрешить обороняться, если преступность не снижается. А у чиновников, депутатов роскошные особняки, их надо защищать, где мы в Москве... Где мы должны в Москве хранить огнестрел? Не очень понял поток сознания, конкретную мысль. Расшифруйте, пожалуйста. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
О, здравствуйте, Николай. Ну, мне кажется, что тут все очень просто. Вопрос решается через репутацию участников конфликта. Соответственно, если вы законопослушный гражданин, который платит там в год какие-нибудь там сумасшедшие миллионы налогов, вот, легально владеет оружием, у него есть семья и так далее, и к тебе залез человек с тремя судимостями, то ему после этого еще медаль надо дать за заслуги перед Отечеством и денежную премию. Вот. Соответственно, люди должны, все конфликты должны, соответственно, где-то записываться, то есть любые, даже мелкие, любое насилие в обществе должно фиксироваться и составлять, соответственно, какую-то репутационную...
Социальный карту, рейтинг, да, это тоже обсуждать. Социальный рейтинг.
Не, ну как бы сейчас в любой игре, вы, вот у вас есть аккаунт, вы его качаете, вот может, вы можете его хлам сделать, аккаунт, а можете вот его вылизывать, понимаете, всю свою жизнь. И вы будете понимать, что как бы...
А знаете, что скажут?
Бутылку из окна выкинул вот из машины, или окурочек, и тебе уже написано, что потом уже не отмажешься тем, что там справка из детского сада, что ты был хорошим мальчиком, вовремя какал на горшок там и так далее.
Или а вы, ну, скажут, знаете что, вот, стоило один раз оступиться в юности, теперь я всю жизнь это хлебаю, это несправедливо.
Ну, вот вам вопрос, вот в играх решается статистически, сидят люди, которые занимаются балансом и считают. На статистике из 100 миллионов людей, извините, можно высчитать значения, какие-то, соответственно, баллы, которые тут... Ну вот, условно, вот как с машинами, понимаете, один человек нарушит один раз в год правила, другой 100 раз нарушит. Просто один раз нарушил, у тебя один штраф, второй x2, 3,
да я с вами 3, согласен, 4, потому, 5. Я с вами согласен, с банками, с кредитным рейтингом работает. Со стоимостью каска работает, да.
Вот, а насилие любое, оно должно быть допустимо, единственное, на ринге, потому что вот я помню, прошлый год, по-моему, был там вопиющий случай, там две девушки в ресторане, но определенной национальности человеку сделали замечание, что он ноги на стол положил, он их избил, там сломал и так далее, ему в результате хулиганство. Вот, понимаете, это еще будет шалавство, балабство. Я не знаю, что это за состав вообще. То есть любое, понимаете, любое насилие может случайно, вот как было даже там с каким-то спортсменом, вот его там ударили, он упал, а бордюр ударился и умер. То есть любое насилие, оно должно заноситься в протокол, даже если это вообще что-то лайт было. Вот, и все, и это должно ложиться в историю человека. Должны, соответственно, инструменты там какие-то, какими можно почистить себе эту карму. Вот, ну, я имею в виду, то есть ты должен там что-то сделать, там как-то отличиться в обществе, тогда можешь снять...
Отличиться
там,
конвертом, для тебя, да, сразу скажет. Отличился конвертом.
И плюс еще один момент, вот я бы что сделал? Я бы сделал так, что человека, который обороняется на территории своего дома, я бы в правах приравнял к полицейскому, и есть такое понятие, по-моему, в Америке, гражданский арест. То есть к тебе заходит человек, вот, ну, на территорию, на твою, вот, и вы ему, ну, просто вот на основании того, что вы как бы вот это ваше, вы человеку говорите, вы арестованы. Вот. Если человек никак не реагирует, то дальше вы его просто в куху сносите и все. Соответственно, если вы видите, что это еще какой-то потрясающий контингент, потому что, ну, на вид всегда можно отличить случайно зашедшего от неслучайно.
Я, честно говоря, спасибо за ваше мнение. Я, честно говоря, думаю, что случайно зайти в квартиру нельзя, потому что там замок. Ну, как минимум, да. Вот. Сергей пишет. С кредитным рейтингом это не работает. Я исправно плачу ипотеку, но при этом рейтинг мне испортили мошенники, которые взяли на меня кредит в микрофинансовой организации. На эту же тему пишет Глеб с Урала. Вылизываешь свой социальный рейтинг всю жизнь, а потом девушку на улице защитил и по неосторожности нанес стяжки и телесные одним ударом. И суд будет смотреть на запись справки от судмедэкспертов. Лимузин считает, что люди в гости перестанут ходить, чтобы не напороться на какую-нибудь подставу. Не, на самом деле идея социального рейтинга, да, она обсуждается на все лады, да, и в Китае там она вводилась экспериментально в том числе, но мне кажется, люди у нас не это самое... Не пройдет эта история никогда, да, потому что, ну, что это такое, что там какой-то компьютер будет считать, какие ко мне применять, какие там обстоятельства и так далее. И потом это я, может, для вас выгляжу плохо, и вам не нравятся мои три судимости, а мне вполне нравится, я не считаю, что я существо в этом смысле морально хуже вас, да. И вот, ну, в принципе, определенные вещи есть, то есть, ну, определенное рациональное зерно в этом есть. Хотя, конечно... Вот применить, что называется, бигдату к этому всему, да, это вот, ну, давно напрашивается история, давно напрашивается. Напоминает серию из «Черного зеркала» с рейтингами, «Дитя Робинзона», напоминает, серия прекрасная. Там девушка потянула, вылизывала свой рейтинг, чтобы получить квартирное предложение лучше. Ей надо было с четверочки, да, до четверки с половиной дотянуть. Знакомилась с высокорейтинговыми женщинами, а по итогу у нее все пошло не так. Ее там кто-то зацепил, она поскандалила в аэропорту и покатилась, да. И хорошая серия, да, тоже помню. Это вот, ну, такая тоже страница, да. Такая страница. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, добрый вечер, Александр, Владимир, Подмосковье. Ну вот у вас в голосе такое немножко скептическое отношение к социальному рейтингу. А я вот, например, думаю о совершенно объективных показателях. Даже в нашем таком немножко анархическом русском обществе, российском. Например, уплата налогов, работа в белую, потом добросовестный семьянин.
Я вам больше скажу, вот вы прочитаете вот эти вещи, да? А я бы вам разрешил голосовать, а у кого этого нет, не разрешил бы.
Да, абсолютно. Не платишь налоги, не голосуешь. И все. Это, я считаю, что это очень справедливо.
А знаете, какая песня начнется? А я вот покупаю водку. В цене водки есть налог. Я, соответственно, плачу там, ну, еще что-то, да, там, НДС. Вот это и мой налог еще. Я плачу налоги, чем я хуже вас.
Нет, а если... Нет, тут все это развенчивается в момент налоговым инспектором. Откуда деньги, и все. Если ты берешь их из тумбочки, откуда у тебя эта тумбочка? Нет, это все расшифровывается очень легко. На самом деле, объективных показателей можно составить для социального рейтинга даже у нас в стране. И квартиры, да, по этому принципу, и какие-то пособия, и все такое.
Скажут, так что все, знаю, все, мы, все мы с вами с этими вещами, это сторонники электронного ГУЛАГа, и хотим людей в какое-то рабство загнать. Так скажут. Здрасте, Анна, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Александр Николаевич. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Дело в том, что вот та норма, которую сейчас разъясняет Верховный суд Российской Федерации, никакого отношения не имеет к воровству вишни в саду или к воровству картошки на огороде. Там сказано ясно, по-моему, сколько я помню, незаконное проникновение в жилище. Незаконное проникновение в жилище. То есть даже не в холл, куда выходит несколько квартир, допустим, если речь идет о многоквартирном доме, а именно в жилище. Причем против воли проживающего в нем лица. То есть если вы человека добровольно пустили, а он вам потом показал пистолет или нож, простите, уже не проходит. Я правильно понимаю? Правильно. Но есть одно очень интересное обстоятельство. Не сопровождающееся насилием опасным для жизни или непосредственной угрозой такого насилия. Вот, ну это я воспроизвожу по памяти, как вы понимаете, ну сейчас профессионально уже сработали. То есть если я пришла в гости, допустим, к вам и что-то вам сказала, это понятно. Сюда никак не подходит. Если я к вам незаконно привыкла и сказала, я тебя сейчас, гада, прибью. Ну, не вас конкретно, но любого другого. Скажите, пожалуйста, вот в моем возрасте, когда у меня в руках ничего нет, это сработает, если мне кто-нибудь даст лобишник, и я пойду на тот свет? Или все-таки будут какие-то рассматриваться объективные обстоятельства данного преступления.
Но суд-то нас всегда рассматривает же. Он же не руководствуется только буквой закона. У нас же нет, насколько я понимаю, автоматического вынесения решения.
У нас теперь нет духа закона. Это раньше была социалистическая справедливость. А теперь, извините, у нас только буква закона. А что, не так?
Мне кажется, нет. Мне кажется, судья все-таки, ну, нечто личное вкладывает в решение все-таки. Судя по той, ну, правоприменительной практике, которую я вижу.
Ну да, когда за убийство дают 9 лет условно, возможно. Но дело в том, что, в общем-то, с объективной этой стороны у человека должны быть обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что проникший к нему в жилище хочет и имеет возможность применить вот это вот насилие к нему или к тем, кто находится в его жилище, в случае, если этот вот незаконно проник к нему в жилище, то есть без его согласия. Вот тут как мы будем, вот тут какой будет предмет доказывания. Вот как мы это будем доказывать?
Ну, то есть, ну, как мы докажем возможность осуществления насилия, вы это имеете в виду?
не возможность осуществления насилия, а желание осуществления этого насилия. Понимаете, в чем дело? Не возможность, а желание. Здесь нет возможности. Возможность, если вы в руках держите кувалду или пистолет. А вот именно желание осуществить это насилие. Вы же можете мне дать лодыжника кулаком?
Мне кажется, кто-то. Мне кажется, фактом проникновения надо работать, да и все. Попал в квартиру.
А тогда вопрос другой. Тогда давайте уберем часть из этого разъяснения другую, что непосредственная угроза такого насилия. Вот если само по себе проникновение незаконное в жилище без согласия проживающего в нем лица, это одно. А другое, там же ведь еще есть и вторая часть. Сопряженное с насилием, опасным для жизни, или непосредственные угрозы применения подобного насилия. Но я по памяти...
Мне кажется, это было и раньше, а добавилось как раз вот просто про незаконное проникновение. Я понял как. Если кто-то незаконно проник, и вот эта незаконность не вызывает никаких сомнений, соответственно, человек может тогда начинать принимать меры самообороны той самой. Я вот так понял, но я не юрист. Может быть, я...
Секундочку. Незаконное проникновение в жилище, оно само по себе наказывалось, это отдельный состав преступлений.
Так мы же не про наказание за проникновение, а про то, что человек, к которому незаконно проникли, может прямо сейчас начать какие-то действия предпринимать, ну, то есть обороняться.
Правильно. Это по нашему мнению, то есть это мое субъективное мнение, да? И кто его будет доказывать, это мое субъективное мнение. Да, презумпция невиновности штука хорошая. Ты должен доказать следователю, что я так думаю. Это следователь будет делать? Я это все к чему? Что, господа дорогие, прежде чем кого-то бить кувалдой промеж рогов, пожалуйста, давайте мы с вами дождемся правоприменительную практику. Как все это будет применяться на практике судами? А потом уже будем кого-то выгонять из своего дома, скажем так, с применением каких-то дополнительных средств.
Более интенсивно, чем обычно, да.
Да, более интенсивно, чем обычно. Потому что вообще-то почва эта очень зыбкая, Александр Николаевич. Я не шучу, я говорю серьезно. Это очень зыбко. Если в Москве мы можем дойти, допустим, до Верховного суда, до Президиума Верховного суда, то откуда-нибудь из глубинки кто сюда попрется в Президиум Верховного суда? Да никто. И попробуй докажи, что вот он проник ко мне в избу в пяти стенах. Ну, и хотел не моей Машке сказать, что ты такая красавица и умница, а муж у тебя дурак, а дать мне мужу дураку.
У меня вопрос. А вот часто так или иначе, да, всплывает тема с короткоствольным оружием. Как вы считаете, как человек профессиональный, да, надо людям у нас раздавать оружие для самообороны? Или у нас нормально все с безопасностью, и не надо никакого короткоствольного оружия?
Я вообще против того, чтобы в доме было оружие. Я не имею в виду сейчас охотничьи, с которым люди ходят на охоту, я не имею в виду охотничьи, с которым...
Ну, гражданское, так называемое, оружие, в том числе короткоствольное, травматическое и прочее, да?
Травматическое, не знаю, никогда не было. Но как только в руки попадает оружие короткоствольное, типа пистолета, там, ну, в основном, конечно, пистолета, очень хочется посмотреть, как оно стреляет. И вот желание это, оно какое-то патологическое. Его хочется пойти и хоть где-нибудь на его применить. Я против того, чтобы было оружие дома, даже в пределах самообороны. Я очень этого боюсь.
А как же оружейная культура, вот это все?
Александр Николаевич, человеческую особь выстрелить очень трудно первый раз, потому что очень страшно. Вот на мой взгляд. Потом привыкаешь. Отвыкнуть от этого, в общем, можно, но тоже сложно.
Спасибо, Анна, за ваше мнение. Лимузин хочет что-то сказать. У нас шуточка тут есть. Вот пишет, кто же написал. Светланыч пишет. Говорит, лимузина привезли в багажник Кани на Фазенду. И привет. Да, лимузин?
Да, спасибо большое, Александр. Я коротко. Мое мнение такое. Нужно подвести закон таким образом, чтобы звучало следующее. Мой дом, моя крепость. И если человек, находящийся дома, заявил о том, что на него проникли, пытались там что-то и так далее, это брать за основу. Вот все, вот так вот, чтобы дома сидит человек, и вдруг какой-то конфликт, кто-то к нему залез, он его там застрелил, забил, избил и так далее, то как бы, чтобы закон был на его стороне. Вот так вот должно быть.
Ну, то есть, смотрите, вы меня пригласили, да? к себе в гости. Мы с вами сидим, выпиваем. Вам что-то не понравилось, и вы, соответственно, устроили мне мой дом, моя крепость, да?
Да. К сожалению, так. Я понимаю, о чем вы говорите. Не надо ходить выпивать в гости. Вот к чему мы придем. Но реальность такова, что у нас человек, обороняющийся действительно, оказывается виновным. Как с этим бороться?
Ну, видимо, вот эти разъяснения и направлены на то, чтобы было полегче с этим.
Надо, чтобы действительно добропорядочным гражданам стало легче жить в том смысле, чтобы они могли себя защитить, если государство их не может защитить. Я сейчас говорю не про Москву, а про какие-то там регионы отдаленные, где действительно, пока милиция приедет, пройдет достаточно много времени. Человек должен иметь право защитить себя сам, чтобы закон был на его стороне. Потом, конечно, это все надо доказывать там и так далее, но... Когда закон сформулирован таким образом, что он встает на сторону потерпевшей стороны, ну, по заявлению потерпевшей стороны, ну, как бы, мне кажется, что это правильно. Хотя, конечно, наверняка будет масса нюансов, масса.
Всегда мы боимся злоупотреблений. Всегда. Да. Спасибо, Лимузин. Слушаю вас, вы в эфире, говорите, алло.
Добрый вечер, Сан Саныч.
Да, Сан Саныч, здрасте.
Знаете, вот я обеими руками за дом-крепость, да, но вот вспомнился мне в этой связи рассказ Джека Лондона «Луналицей». Вот, есть у него такое произведение. Фабула там такая, вкратце. Одного фермера очень-очень бесил сосед, вот, и он все вот ждал, пока же он зайдет к нему вот на его территорию через межу. И когда тот зашел, он подошел к нему и сказал, ну что, вот зашел и ударил себя, поднял с земли камень и ударил себя несколько раз камнем по лицу. А потом избил соседа этого до полусмерти. Вот такой у Джека Лондона есть рассказ. Вот. Вот тут, ну, как-то вот вспомнилось, конечно. Может, и не кстати, конечно. Вот, тем не менее, вот это про то, что действительно выпивать, наверное, ходить не надо к соседям.
Вот. Ну, вы знаете, вот кто-то писал уже, я, в принципе, согласен, да, что камера же, да, камера, в принципе, да, да, как-то защищает вот в этом смысле.
Вот, и смотрите, еще вот тоже такое у меня, вот я тут слушал, там, вроде про социальные рейтинги, вот несколько
да, назад. Да-да-да, была реплика, да.
Вы знаете, вот что я вспомнил здесь, понимаете, и что, собственно, я опасаюсь, что будут негодяи с очень высокими социальными рейтингами, понимаете, вот, то есть человек будет формально, вот там, говорили, платить налоги, он будет такой весь хороший, причесанный, а по сути негодяй, понимаете, и вот они вот такие с этими рейтингами везде полезут.
Совесть, а везде вот, куда, наверное, они полезут? Куда они полезут?
Ну, куда, вот куда с рейтингом, там, во власть, там...
Нет, тут же речь про рейтинг там, какая была, что, смотри, смотрите...
Им будут плюшки, понимаете, вот какая проблема.
То речь нет, была какая, что вот, если ко мне залез, у меня высокий рейтинг, у того, кто ко мне залез, низкий, залез ко мне низкий, вот, и тогда суд на моей стороне, но это не означает, что человек с высоким рейтингом может залезть... Да, нарушить человеку, у которого низкий рейтинг. Это же в этом смысле.
Тут просто я к тому, что вот этот рейтинг социальный, ведь очень же легко его будет замастерить. Понимаете, формально человек будет очень хороший для всех. А по сути это будет такой...
Сволочь! Вот, сволочь.
А по сути будет сволочь. Вот чего я боюсь. Понимаете, вот почему я против этих всех вещей. Вот
я понял, Сан Саныч, вашу позицию. Я говорю, рейтинг у нас не взлетит в стране. У нас очень много опасений, что его можно будет за деньги накачать. Так или иначе, да, люди найдут и хакнут его. Например, будут переводить... тысячами бабушек через дорогу, чтобы рейтинг себе накачать. Поэтому рейтинг у нас не взлетит. Сейчас выпуск новостей, после поговорим еще о чем-нибудь.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, среда, 1 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И вот в строку было сообщение по поводу низкой безработицы. Хотел примерно об этом поговорить, хотя, наверное, тот опрос, о котором я хочу поговорить, и аудиторией, чьей аудиторией как бы являются не все наши слушатели, да, вот, он, наверное, тоже не всем интересен, но мне интересен. Значит, смотрите, это касается работающих пенсионеров, тех, кто работает после пенсии или не работает. И на эту тему я хотел поговорить вообще, как вы на это смотрите, потому что там есть разные... данные, да, это не только там из-за нужды, нищеты и так далее, а в том числе еще от скуки люди работают, да, или хотят помочь детям, внукам как-то, да, такие тоже цифры есть, и так опрос. 30% респондентов, то есть опрошенных, если по-русски, после выхода на пенсию продолжают работать по специальности. 10% сменили род деятельности, но тоже работают. 12% берут какие-то подработки. 12% находятся в поиске работы. И не работают 36%. Вообще не работают. Живут на пенсии. Значит, из тех, кто работает, 40% отметили, что к ним предвзятые отношения из-за возраста. 31% отмечает, что сложно найти работу с достойной оплатой. 10% говорят, что сложно устроиться по своей специальности. 7% только через знакомых можно попасть на хорошее место. 5% что с частичной, прошу прощения, занятостью вариантов работы немного. 2% говорят, что много вакансий с тяжелыми условиями труда, 2%. 38% говорят, что сложно найти работу, труднее из-за состояния здоровья. 13% что компьютеров понаставили везде, сложности с современными технологиями. 5% что, к их мнению, не прислушиваются представители младших поколений, а также мало коллег старшего возраста и единомышленников. И 35% говорят, что никаких сложностей в силу возраста нет. Никаких сложностей в работе, связанных с возрастом, нет. 36% опрошенных сказали, что, ну, вот не хватает пенсии, поэтому они продолжают работать. 28% желают иметь больший доход и быть полностью независимыми. 20% хотят быть полезными и скучно ничем не заниматься. 11% стремятся помочь детям. Значит, проще всего устроиться в сферу услуг 26%, в качестве рабочего персонала 22%, сверхпродаж 9%, торговля 5%, образование 5%, медицина 4%, бухгалтерия 4%. 1710 жителей России от 56 лет и старше были опрошены. Вот хочу с вами поговорить, как вы считаете вообще, да, нужно ли людям на пенсии работать? От скуки ли, от денег ли, от того, что пенсия маленькая, или не нужно? Давайте об этом с вами поговорим по телефону. Я, кстати, ни разу телефон, соответственно, не назвал. 8-495-7373-94-8. 8-495-7373-94-8. Звоните, будем обсуждать с вами. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло?
Да, здрасте.
Александр, ну прям вот в точку. Значит, я пенсионер.
А по голосу не скажешь, кстати говоря, совсем. Вы, наверное, военный пенсионер, молодой.
Нет, у меня просто молодой голос. А пенсионер, да, военный.
Завидовать будем. Рассказывайте.
Будем завидовать. Значит, насчет востребованности и насчет правильности и неправильности применения знаний из прошлых периодов жизни. Если позволите, справочно. Пять слов по предыдущему вопросу.
Давайте.
И вы поймете,
давайте,
что такое, так сказать, юридически подкованный пенсионер. Значит, разъяснения Верховного суда посвящены разъяснению того, что проникновение в жилище, как самостоятельный состав самостоятельного преступления, учтен и акцептован для человека, в чье жилище проникли. И не требует никаких дополнительных подтверждений, куда проник, зачем проник, что хотел и так далее. Незаконное проникновение в жилище. То есть уже незаконность определена. Действия, сопряженные с угрозами насилия, с угрозами жизни, также имеют отдельные составообразующие признаки и отдельные диспозиции. Угроза убийства, о которой говорила Анна, ваш слушатель и респондент, значит, это самостоятельный состав преступления, он не нуждается в дополнительной оценке. И Верховный суд говорит гражданам, граждане, незаконное проникновение – это состав, угроза – это состав, насилие – это состав. То есть вы перед лицом состава преступления имеете право расширить некоторые свои представления о самообороне. Справочно это выглядит так.
По обсуждаемой теме.
Демонстрацию, так сказать, юридически подкованного пенсионера. Значит, теперь, насколько эти знания востребованы? Могу вам сказать, что этими знаниями исчерпывающе обладает 22-летний лейтенант полиции, участковый ОВД самого маленького городка в самой, так сказать, в самой, на самом севере и на самом юге. И поэтому не нужен пенсионер, у которого будет 50-60 дней больничного листа, так сказать, в году, да, на должность, которую может закрыть лейтенант, который молод, здоров и знает не меньше. Опыта может быть меньше, знаний не меньше. Переходим из сферы, известной мне, в сферу, известную вам. Рейтинг людей, которые, так сказать, являются соискателями на какую-либо работу, определяется только востребованностью на рынке. А вот те статистические данные, которые вы привели, волею судеб намешан винегрет из социологии, не этих вот таких вот как бы гуманитарных сентенций, что хорошо, что плохо, и, собственно, объективной экономики, объективного состояния рынка труда. Так вот, рынок труда, вам привожу пример. Мой товарищ там отдал сына, там, конечно же, там, на специальность экономическую безопасность, экономическая безопасность. Я ему говорю, что ты делаешь? Это вотчина таких, как мы с тобой. Это вотчина пенсионеров, так сказать, всех, так сказать, каких только возможно погон. От пограничной охраны, там, объектовой зданий и сооружений и заканчивая какими-то там пробивками контрагентов, условно говоря, из серии экономической безопасности. Молодому человеку в этой сфере очень тяжело, потому что он сразу приходит в сферу опытных, матерых, серьезных пенсионеров. А теперь идем дальше. Как только мы с вами подходим к разделению функций на примитивные и сложные, мы вдруг выясняем, что 80% в каждой работе, 80% примитивных функций, для которых 8 классов образования выше крыши, зачем на этой функции какой-то матерый, опытный пенсионер, до которого еще там, или там какой-то, так сказать, ну не пенсионер, там зрелый человек, то есть зачем полковник на лейтенантской или на капитанской должности? Или на должности прапорщика. И вот если на это на все посмотреть, то я вам могу так вот, ну, я не люблю личные отношения высказывать, я стараюсь объективно, да. Объективно человек выбирает между работой и неработой какое-то промежуточное паллиативное состояние. Преподавание. Преподавание. Какие-то подработки и так далее. Почему? Потому что он понимает, что он не может уже и не нужен уже на там 10-12-часовой рабочий день и совершать трудовые подвиги. Или он перекрывает дорогу молодым и имитирует свою важность, что очень часто бывает, да, или он, так сказать, работает на деньги, просто, ну, тогда нужно просто прийти, где за одну и ту же функцию платят разные деньги.
Ну, абсолютно рациональную вы даете картину жизни, однако у нас много иррационального в ней. Я, например, знаю, как кадры работают.
Они... слушайте, Александр, если позволите.
Пожалуйста.
Значит, законы, крутейшие, шикарнейшие законы, например, закон о государственной гражданской службе, был вручен в руки таким кадровикам, матерам, которые не готовы к этому закону, не готовы его реализовывать. Тут же появились...
Это мы с вами говорим в область ГГС. А вы знаете, что в коммерческом секторе происходит?
А в коммерческом секторе происходит еще хуже.
Я про это говорю. Ну, ГГС это хотя бы какая-то там, ну, история.
Да,
то есть,
да,
если,
да.
если вас в нарушении вот закона о ГГС каким-то образом уволили или не приняли, вы можете достаточно эффективно в трудовой инспекции вопрос этот порешать.
Нет,
а если коммерческая история, вообще нет у вас шансов,
ни
единого.
Я полностью согласен, но порешать вопрос насчет приема на работу, Александр, ответ нет,
ну,
не решается.
Согласен, найдутся обстоятельства, почему нет.
Ну, дело в том, что, давайте так, статистически прав я, фактически правы вы. Ну, теоретическая возможность и право есть, да, это можно, да, это бывает, но по факту, ну, не будет человек, так сказать, приходить и говорить, так сказать, вот почему меня не взяли. Тебе ответят, потому что в конкурсе победил не ты. Все. А почему победил, это уже 20-й вопрос.
Ну, справочку приложат, нарисуют, это понятно, да.
Конечно. А с точки зрения коммерции, вы поймите правильно, что сейчас происходит. Почему, например, Ну, отсылаемся, так сказать, опять к уровню персонала, к качеству персонала. Почему сегодня московское образование, например, перестало быть ценным? Столичное образование перестало быть ценным. Да потому что работодателю все равно, где человек прогуливал, в Москве или в Тамбове или в Воронеже. А 90% молодых специалистов прогуливает, подрабатывает. Знаний мало, знаний ноль. Прикладных знаний еще меньше. Кстати, одна из причин, у меня 32 года стажа преподавания. Значит, я вам могу сказать, что одна из причин, почему Болонскую систему, ну, типа, ругают. Да потому что, так сказать, превращение прикладных знаний не произошло. Вместо научного коммунизма начали преподавать хозяйственный механизм, понимаете? Вместо, так сказать, но прикладных знаний не стало больше. И поэтому человек приходит работать, условно говоря, в логистику. Вот я преподаю, например, в логистику. Да? Человек приходит в логистику работать, ему говорят, а чему тебя там научили? О том, что, так сказать, там логистика – это функция математики? Ну да, а еще что? А все. А у нас в понятии логистика входит оформление документов, а не организация движения из пункта А в пункт Б. Не оптимизация. И так далее, и так далее, и так далее. И вот примитивизация области, в которой приходит человек с высшим образованием, например, в коммерции и так далее, оно порождает вот этих вот кадровых тетенек из серии, так сказать, чьих-то жен и домохозяек в прошлом, которых просто пристроили на то, чтобы ни за что не отвечать и получать зарплату. И они там царствуют.
Я не знаю, кто их породил, честно говоря. Я относился примерно так же, пока вплотную не столкнулся. Во-первых, это вот из кадровых тетенек, да, выросло в такое чудовище, да, абсолютно бесчеловечное. Да. И там внутри есть своя жизнь, свои принципы, свои законы. И любому человеку, который, ну, имеет какое-то представление, но не сталкивался, там, не знает, как эти механизмы работают, это покажется жуткой темой. Но, тем не менее, сама эта штука, как фильтрация там, кандидатов ли, да, сотрудников ли, она худо-бедно работает?
Нет, Александр, дело в том, что отрицательная селекция порождена не тетеньками, а примитивизацией производственных функций и процессов. Не надо. Вот, ну, давайте так. Вот колл-центр, условно говоря. В колл-центре сидит человек, у которого должна быть просто нормально поставленная речь, и который, так сказать, должен слышать, так сказать, и, что называется, соединять с нужным, так сказать, респондентом или отвечать на нужный вопрос. Скажите, какой уровень образования нужен для работы в колл-центре? Ну, согласитесь, класс 8, 9, 10 вполне.
Ну, смотря что за колл-центр, потому что я могу намеренно вам привести пример. Вы знаете, по большей части, вот то, что там сидят вот эти граждане, возможно, и вызвано низким качеством этих колл-центров. Да, в смысле, наоборот, низкое качество вызвано тем, что отбор низкий.
То, что туда... Так кто отбирает-то? Они же не по комсомольской путевке туда приходят.
Ну, с рынка. Я думаю.
Персональщики. Да? Нет. Персональщики их отбирают. Под задание руководства набрать подешевле, побольше, с высокой текучестью, для того, чтобы, так сказать, как говорится, ну, кто хочет, тот работает. А знаете почему? Тривиально. Ни один человек не связывает себя и свою судьбу, и свое дело жизни.
50 звонков в день, да, или там 100 звонков в день, да.
В колл-центре. То есть все понимают, что официант, работник колл-центра, какой-нибудь там менеджер где-нибудь на какой-нибудь там заправке или еще на каких-то вот таких вот работах, 90% люди туда приходят, чтобы перетоптаться. И вот кадровики, они привыкли к таким контингентам. Этот контингент самый управляемый, потому что, понимаете, моя тема, да, так сказать, чуть-чуть вернусь, ротой солдат командуют, а академией наук руководят. И вот, понимаете, если мы вдруг, так сказать, командный стиль пытаемся привнести в интеллектуальную какую-то сферу, у нас эта интеллектуальная сфера рушится. А если мы, наоборот, какой-то интеллигентный такой вот стиль управления...
Креативный, давайте назовем
так. Креативный, да. Пытаемся применить там, где нужно крикнуть смирно и в морду, получается то же самое. И вот нету сегодня персональщиков, потому что я всегда делю всех на... Я все время занимался, вот, ну, скажем так, личным составом, да. Вы знаете, я вам скажу такую вещь. Есть кадровики, а есть персональщики. Вот кадровик – это человек, это девочка, которая оформляет трудовую книжку. Выговор вписывает, замечание, звездочку присваивает.
Табель учета рабочего времени.
Практически, ведет, да. А персональщик, он определяет, скажем так, расстановку кадров. И вот у меня был один, ну, я его считаю таким своим одним из учителей. Это человек, который, ну, легендарный человек. И вот он всегда говорил: собеседование, и сколько оно у вас длилось? Ну, говорит, минут 20 поговорили. Нет, говорит, собеседование должно длиться часа 3. За 3 часа я о человеке узнаю все.
Колл-центр он никогда не наберет.
И колл-центр он будет набирать лет 200.
Я про это же, да-да-да.
Да. Но речь идет о том, что вы поймите правильно, вот, опять же, мы не говорим сейчас с вами о том, что делать. Мы с вами, по сути, констатируем ситуацию. Мы снимаем картинку ситуации, мы снимаем портрет ситуации. И, а вот что делать? А на мой взгляд, очень простой ответ, что вот точно такое же разъяснение Верховного суда относительно прав действий и оценки действий другого человека, как презумптивно, понимаете, проник в дом, это уже незаконно. Так вот, если каждому кадровику или каждому работодателю будут применяться некие системы критериальных оценок их действий с точки зрения соблюдения законных прав граждан, то через 15 минут всех этих кадровичек, выпивающих по 3 ведра чая в день, на этой работе не будет. Они скажут: да ну что, у нас такие-то такие проблемы, да вы что, не-не-не, я пойду там внуков выращивать.
Ну, вы знаете, бухгалтеров это не пугает, я думаю, что их не пугает. Спасибо за ваше мнение. В целом, да, хотелось поговорить о пенсионерах работающих, а вышли мы на очень такую интересную мысль. А мысль в том, да, что у нас есть определенная деградация специалистов. Вот наш собеседник считает, что это связано с тем, что там примитивизация самой работы происходит. Не нужен человек с высшим образованием, даже там по логистике или почему-нибудь еще, у него функции значительно проще. Я знаю, что существуют проблемы с качеством персонала, как это Кадровик бы назвал. Но тем не менее, это же мы с вами, это наше с вами качество. Поэтому, ну вот, вот такие мы такие, да. И мне кажется, в принципе, вот сетовать о том, что там молодежь не та и так далее, можно сколько бесконечно долго. Вот, но тем не менее, момент-то с чем связан? Что других людей нет, образование мы быстро не поменяем, и так еще какое-то время будет. Как с этим жить, вопрос. И ответ-то очень простой. Значит, пенсионеры будут много и долго работать всю жизнь. Николай на связи, здрасте.
Ну, насколько я понял, добрый вечер. Вот предыдущий звонящий, он долгое время прожил под погоном, но на самом деле человек, занимающий кадров во всех структурах, в погонах, они самые, в общем-то, важные. Потому что для продвижения по службе, для всего. Вот. А по поводу того, что действительно нужны простые, действительно произошло какая-то такая деградация вот в компании, потому что я долгое время работал в страховом бизнесе, давно очень, еще до эры ОСАГО. Вот. И произошло что? То есть, в общем-то, нормальная работа, она разбилась на каких-то куче мелких операций. И на каждую операцию своя малообученная девочка сажается. Дешево, чем держать одного достаточно дорогого, но человека, который грамотно сделает сотрудников.
А как вы считаете, где, собственно, проблема? Почему 50 девочек лучше, чем 3 специалиста?
Не знаю. Ну, это такая была, она, наверное, есть, логика корпорации. Это то же самое, что почему аутсорсинг лучше, собственно, выполнения каких-то услуг. Ну, услуг, там, действий или прочих.
Но иногда это просто дешевле, например.
А как оно дешевле? Оно дешевле только за счет масштаба, может, масштаб производства. А по-любому, когда...
Ну, факт. Смотрите, вот у нас с вами какой-нибудь бизнес, мы с вами нанимаем бухгалтерию за 10 тысяч рублей в месяц. Она нас обслуживает с вами, наша ИП или что там у нас. А если у нас свой бухгалтер, он уже там 60 в месяц.
А если вы чуть-чуть подучитесь и сами сможете это все дело посчитать, что это легко делать, вот, то вообще вам ничего платить не надо.
Ну, смотрите, а если я пеку, а вы развозите, у нас нет времени ни поучиться, ни сделать. Поэтому нам нужен аутсорс, если он дешевле.
Не знаю. Я вот с точки зрения бухгалтерии по своим вопросам справляюсь сам. Абсолютно. Никаких у меня проблем.
Не, к тому, что аутсорсинг, иногда действительно выгоден.
Хоть вы и говорили, вам жена помогает как индивидуальному предпринимателю, я, честно говоря, удивлен, что там считать. Не знаю, как у вас там.
Ладно, понял. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло. Алло.
Да, добрый вечер. Дмитрий, Подмосковье.
Да, Дмитрий.
Про работающих пенсионеров?
Так точно.
Ну, вот, да, ну вот у нас семья айтишников, и мама моя работающая пенсионер. Работает она, не знаю почему, но вот хочется ей и заставить ее уйти с работы никак нельзя.
То есть, в принципе, с деньгами все нормально, но она вот не может быть не занята.
Да, да, да. Что я, что мой брат, мы все айтишники, все работаем в больших крупных IT-компаниях. А что касается HR, не знаю, как вот в секторе, но в коммерческом я вам могу сказать, это все очень сильно настроено. И не будет сидеть девочка, которая пьет по три чашки чая в день.
Целая индустрия, согласен. Извините, что прервал, в принципе. Поделюсь пару мыслей про вообще про HR, наверное, позже. В смысле, как-нибудь выберем время. На сегодня это все. Желаю всем хорошего вечера. Спасибо, что слушали. Ну и слушайте радио.